Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Наставление Бога Шивы, Риши Васиштхи о природе Бога.
Бог продолжил. Бесконечное сознание заставляет с помощью земли, воды, времени и так далее прорастать зерно и становиться пищей. Оно дает цвести цветам и розе, пахнуть розой. Точно так же оно способно творить, поддерживать субстанции мира и соответствующие органы чувств с помощью подходящих средств, воплощенных тем же самым сознанием. Энергия этого сознания способна создавать вселенные, а потом, по возникновении понятия «этого нет», разрушать все до состояния ничего.
Все, что мы видим в этом мире, включая нас самих, создано божественным сознанием. Это его творение. Это не возникло само по себе в силу каких-то физических законов. Это все единая божественная воля, которая направляет Вселенную, законы физики, константы, звезды, планеты, путь развития живых существ. И во Вселенной существует 7 видов чувствующих существ. И вы их знаете из предыдущих лекций. И вот класс существ Шивы — это первая, вторая татва. Вот есть такой класс существ Шивы. Если их более детально классифицировать, то обитающие божества первой татвы — это Шамбхавы, то есть относящиеся более к мужской природе Шивы, обитающие второй татвы — шакты, более относящиеся к природе шакти. Это бессмертная, вечно могущественная, пробужденная, просветленная, недвойственная, бесконечная, божественная души, единая с Шивой, находящаяся под его непосредственным, полным, близким покровительством, пребывающая так близко у его стоп, условно говоря, как это возможно. На уровне третьей татвы находится мантра Махешвары. Те, у которых субъективность и объективность начинают немного выделяться. Вот у первых, первая, вторая татва — это измерение осознавания «я», «я есть». Это где субъективность и объективность еще не начали разделяться. Вот мантра Махешвары и ниже субъективность, объективность, «я» и «это» уже начинают разделяться. Итак, третья татва — это мантра Махешвары. То четвертая татва, Ишвара татва, это мантришвара. Мантришвары — существа под покровительством Всевышнего Ишвары, существующие в четвертой татве, где есть уже большее разделение на «я» и «это». Пятая татва — существа называются мантра. И вот эти пятая татва — это садвидья татва, татва чистого знания, где «я» и «это» уже достаточно разделены, но все равно у них есть единая основа сознания. Далее между пятой и шестой татвами существуют виджняна-калы разных классов. Видишвары, видидхары, все это класс виджняна-калы. Они также находятся в просветленном состоянии, однако их шакти ниже, чем у мантр, мантришваров, мантрамахешваров. У них отсутствует анава-мала. У них отсутствуют семалы, ограничивающие, но их шакти не так развита, как у более высоких существ. Далее, татвы с 6 по 11 уже нечистые татвы, это все пралая-калы разного уровня. То есть пралая-калы не только в 6 татве бывают, они, так сказать, по всей сансаре. С 6 по 11 татвы, это включая все кончуки. Наконец, татвы с 12 по 36 это все сакалы, включая мирские боги, духи, люди, асуры, животные, привидения, существа ада, наги, гандхарвы и прочее. И вот каждое живое существо занимает свою татву, и подняться с татвы на татву — это великое достижение. Например, кто-то был на манас-татве, а у него ахамкара не развита. И он развивается, проходит личностный рост, развивает свою ахамкару. Он поднялся с манас-татвы на ахамкара-татву. Его ахамкара увеличилась. Это для него прогресс, эволюция в этой жизни. А кто-то уже в этой жизни родился с развитой ахамкара-татвой, но у него не было будхи-татвы, интуиция, духовная мудрость, и всю жизнь он работал, чтобы развить интуицию, духовную мудрость. И за одну жизнь поднялся до будхи-татвы. Это для него эволюция. Но мы ведем речь о том, чтобы сделать большой прыжок от ахамкара-татвы или от будхи-татвы, на которой мы находимся, прыгнуть аж в область пяти чистых татв. Это прыжок через 10 татв сразу же. Не на одну в этой жизни, а через 10. Обычно душа с большим трудом продвигается на одну татву. А путь освобождения, мокша-дхарма, это целенаправленно воспитывать осознание, воспитывать качество, воспитывать шакти, чтобы сделать этот большой прыжок. Big jump. И когда удается подняться сразу на много татв и освободиться от закона сансары, перерождения, от закона, этот закон действует только для сакалы существ, для пралаякал он действует частично с оговорками, а для виджнянакал, мантр, мантрешвар, мантра махешвар, шив, шамхав, шакта, он не действует вообще. Вот. Тогда говорят, что живая душа освободилась. Наконец, парамашива. Парамашива, изначальное сознание, все семь видов существ и все, что они испытывают. Вот что такое парамашива. Парамашива пронизывает все эти виды существ. Он и есть эти существа. Это не то, чтобы отдельные трансцендентные существа. Парамашива и есть все эти существа. И кроме этого, все, весь опыт, что они испытывают, это тоже парамашива. Например, сейчас идет лекция, сатсанг, гуру, ученик, алтарь, баджан мандала. Все это парамашива. Он есть мы, и он есть то, что мы испытываем еще. Все, что мы думаем, видим, ощущаем. Он видит, думает, ощущает нами самими.
Это кажущееся творение является только отражением сознания в самом себе. Это отражение с течением времени получило тело. Троица, Брахма, Вишну и Шива, есть проявление, а также сама эта космическая сила или энергия, которая определяет, это должно быть так и не должно быть по-другому. Но в то же время сознание не создает ничего. Оно похоже на лампу, которая освещает комнату, в которой что-то происходит. Васиштха спросил: каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия?
Стоп. Каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия? Энергии этого сознания таковы. Всемогущество, сарвакартритва — это крия-шакти Ишвары, крия-шакти Шивы. Всезнание, сарва-джнятва — это джняна-шакти Шивы. Пурнатва, божественная целостность и полнота — это принцип Ичха-шакти-шивы. Вечность, постоянство, нитьятва — это принцип Ананда-шакти-шивы. И всепроникновение, Вьяпакатва — это принцип Чит-шакти-шивы. Это пять шакти, действующие в сфере чистых тат.
Бог ответил: высшее существо бесформенно, и тем не менее оно имеет следующие аспекты: волю, пространство, время, порядок или судьбу и космическая непроявленная природа. Оно имеет бесчисленные силы и энергии или потенции. Главные среди них — знание, динамика, действие — и отсутствие действия. Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют энергиями сознания, они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отделены. Все это создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный порядок вещей и последовательности. Он также известен как действие, желание или воля, время и так далее. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок — это то, что танцует танец-драму под названием «кажущийся мир». Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой и ревом океанов. Его сцена освещена солнцем, луной, звездами. Его актеры и актрисы — живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора, космического природного порядка и танца, то есть событий.
Итак, мы не воспринимаем божественные силы, божественные энергии, потому что есть загрязнение анава-малой, загрязнение индивидуальностью. Загрязнение анава-малой двояко. Бадхата и абадхата. Бадхата — это просветление, но без шакти. То есть я осознаю свое единство с Шивой, но я не понимаю шакти. Это сознание есть, но оно лишено независимости. Абадхата — это непросветленное сознание. Это независимость, лишенная сознания. Когда я думаю, что я независим, действую от Бога независимо, но у меня нет осознанности. А бодхата — это хуже, чем бодхата. Если в бодхата только нет шакти, то в абодхата даже нет понимания, нет осознания. Например, в состоянии бодхата многие садху могут быть, джняни, даже святые. Они могут осознавать Бога, осознавать себя частью Бога, но не осознавать энергию, шакти. И быть зависимым от шакти. А бодхата — это, например, состояние животного, которое думает, что оно независимо. Или состояние какого-нибудь очень материалистичного, грубо атеистического человека, который думает, что Бога нет, что он сам по себе живет. Так, загрязнение индивидуальностью не позволяет нам не понимать свою природу, не понимать природу вселенских сил и энергий. И вот вуаль анава-мала, она скрывает истинную природу самости, нашего «я». И природа самости нашего атмана, нашего «я» — это реализация божественной воли, разных видов воли, в том числе стать ограниченным атомарным существом. Но вот анава-мала создает иллюзию индивидуальности и происходит загрязнение иллюзии индивидуальности. И вот майя-мала вступает в действие, когда из-за анава-малы мы лишаемся чувства полноты, божественной целостности, становясь ограниченными атомарными существами. И вот одновременно с этим мы лишаемся также обладанием пятью шакти, чувством, что мы ею наделены. Чит-шакти — силой сознания, ананда-шакти — энергии счастья, присущей брахману. Ичха-шакти — наша воля отделяется от божественной. Вот есть вселенская божественная воля, а есть собственная индивидуальная. И вот майя-мала, она как бы перерубает вот эту взаимосвязь. В нашем распоряжении остается только наша персональная воля. Но это подобно тому, как у вас был интернет. И раз — все оборвалось. И ничего не работает. Есть только в рамках своей комнаты что-то. Локальная сеть. Вот то же самое человек. Его локальная сеть — это его тело, его окружение, мистическая культура, планета Земля. Но что там с Богом, с божественными энергиями, ничего не понятно. Вот, потому что это все перерублено. Джняна шакти лишается человек обладания всеведений. Крия шакти, айшвари — божественного всемогущества. И когда он лишается этих шакти, именно шакти дает возможность существам действовать, познавать Бога, Вселенную, осознавать себя. Лишившись их, живые существа погружаются во тьму бессознательности, бессознательного состояния под влиянием собственных карм. Поскольку есть другие шакти, которые есть в их теле, в их потоке ума, и вот эти вселенские шакти, они как бы обрублены, отключены, и все, что остается человеку переживать, это искаженные, ограниченные шакти. Откуда они берутся? Чтобы компенсировать утрату этих шакти, то наше эго и майя-мала формирует ограниченное отражение этих шакти в качестве компенсации. Это и есть кончуки. И кончуки проявляются как пять универсальных сил Вселенной, которые нас ограничивают. Вместо того, чтобы давать нам ощущение божественной полноты, мудрости и всеведения, эти шакти, напротив, нас ограничивают. Кхичари-шакти движется в сфере будхи, ограниченного я, ограниченного интеллекта. Гачари-шакти движется в сфере ума, в сфере эго. Дикчари-шакти движется в сфере органов чувств, контролирует божеств, внутренних божеств, отвечающих за зрение, слух, обоняние, осязание, то есть джняны-индри. Пхучари-шакти движется в сфере объектов, сила действия, и накладывает ложное восприятие на восприятие объектов. Вместо того, чтобы воспринимать их как брахмана, пустотными, чистыми, как проявление игру, они нам кажутся чем-то другим. Все это действие пхучари-шакти. Наконец, вамишвари-шакти — это искаженная изначальная чит-шакти, самая главная из них. Она просто бездействует, она как наблюдает, ничего не предпринимая, просто будучи контролирующей все эти шакти. И майя-мала здесь — это шесть татв. Что это за шесть татв майя-малы? Это пять кончук плюс майя-татва. Согласно Парамартхасаре, это и есть майя-мала. Поэтому, если вы хотите поглубже понять природу майя-малы, медитируйте на природу пяти кончук и на природу майя-татвы. И вы поймете, почему с вами все это произошло, почему вы здесь оказались, почему вы такие. Мы такие все. Все из-за этого. Вот он секрет. Мы могли бы быть другими. Мы могли бы быть светоносными бессмертными богами. Мы могли бы иметь всемогущее, бесконечное, бессмертное чистое сознание и по желанию эманировать любые тела и формы. Но вместо этого человек живет в Москве, в трехкомнатной квартире, имеет прописку, ходит на работу. И он уверен, что он — это он. Хотя он — это не он, это майя-мала его сформировала. Вот так с ним все это произошло. И вот в анава-мале доминирует ичха-шакти, в майя-мале — джняна-шакти, в карма-мале — крия-шакти.
Бог продолжил. Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это ему поклоняются мудрые различным образом и в разных формах, как Шиве, Вишну и так далее. Теперь послушай о том, как ему следует поклоняться. Во-первых, следует отказаться от идеи тела, понятия, что «я есть мое тело». Только медитация является истинным поклонением, поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Как надо на нем сосредоточиться? Он есть чистый разум, светлее сотни тысяч солнц, взошедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит.
Что это за санкальпа здесь?
Он есть внутренний свет. Бесконечное пространство его горла. Земная основа — ступни. Направление света — руки. Миры — оружие, которое он держит в руках. Вся Вселенная скрыта в его сердце. Боги — волоски на его теле. Космические потенции — энергии в его теле. Время — стражник у его ворот. У него есть тысячи голов, глаз, ушей и рук. Он достигает всего, ощущает вкус всего, слышит все, думает мыслями всех, хотя сам вне процесса мышления. Он делает все всегда, раздает всем то, о чем они думают или чего желают. Обитает во всем. Он есть все, и один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на него. Этому Богу...
Медитация на Вишварупу, на вселенскую форму, это не просто описание образное, метафорическое для понимания природы Бога. Это также практика осознания, что мы находимся внутри единого тела Бога. Все, что является снаружи, видится снаружи, что все, что видится внутри, это единое божественное существо. И мы живем внутри этого божественного существа, будучи его частью. Это божественное существо обладает светоносной, чистой природой. Оно непрерывно творит Вселенную, живых существ и поглощает Вселенную и живых существ. Его природа не имеет формы, имени, центра, границ, подобно пространству. Он обладает разнообразными свойствами, такими как полнота, вечность, бесконечность, всевидение. И мы в данный момент проживаем внутри него. И вот понимание того, что мы живем внутри Бога, будучи его частью, должно очень породить большую внутреннюю работу внутри души. Потому что если Бог сам по себе где-то непостижимый, трансцендентный, а мы сами по себе — это одно. Но если мы прямо сейчас живем внутри Бога, и все это есть Бог, и мы никогда не покидаем его, и Бог — сверхсознательное существо, а не просто электромагнитное поле, которое не принимает никакого участия в нашей жизни, или какой-то регистратор, безучастный наблюдатель, то это должно совершенно по-другому разворачивать человеческую жизнь. И Васиштха говорит так, что обращай внимание не на эти призрачные феномены и формы, а на самого Бога. Упасана, поклонение, медитация — все это акты воли и внимания. Именно воля и внимание определяют то, что мы будем воспринимать в этой реальности. Упасана — это обращение внимания с большим почтением, уважением, концентрацией. Например, каждый человек обращает внимание на что-либо в соответствии со своим сформированным опытом. Если сюда зайдет строитель, профессионал, который всю жизнь в стройке, он посмотрит потолки, стены, материал, расчеты, толстые ли стены, несущие конструкции, выдержат ли балки и так далее. Если сюда зайдет дизайнер, он все будет оценивать с точки зрения дизайна. Если сюда зайдет психолог, ему не интересно ни потолки, ни дизайн. Он так начнет думать: так, это микрогруппы, психология, атмосфера в коллективе, потенциальные неформальные лидеры, формальные лидеры, качество формальных, неформальных лидеров, микрогруппа. Тут нам брать статистику, исследовать взаимосвязи. Он будет мыслить совсем по-другому. Если зайдет бизнесмен, он так посмотрит, так скажет: ну, неплохо, тут, наверное, 1100 сюда вложили. Так. А сколько сейчас на рынке стоит будет такое здание? Ну, это с налогами, НДС. Так, у него сразу будет ум. То есть каждый вычленяет своим вниманием то, что он хочет вычленять в соответствии со своей природой. Можно сказать, что каждый уже заранее проецирует собственную вселенную. При этом это место никак не менялось. А если зайдет садху, верующий, о, намасте, Шива, гуру, садху, алтарь, он увидит совсем другое. Он не будет ни дизайн, ни психологию анализировать, ни деньги, ни бизнес, ни стройматериалы. Каждый будет анализировать, проявлять внимание к той сфере, которая ему доступна. А доступна та сфера, на которую мы натренировались видеть, воспринимать, на которую мы всю жизнь тренировались, и даже много жизней, которые у нас есть тенденции. Мы будем уделять внимание только тому, чему мы тренировались уделять внимание. Мы будем видеть только то, на что заранее настроен наш ум. Поэтому в некотором роде мы проецируем свою реальность, и мы каждый живем в своей реальности. Но поскольку мы садху, и мы как бы имеем общее видение, и мы стараемся быть внимательным к одним и тем же вещам, наша реальность похожа, она общая. И вот обращать внимание на Бога, на Брахман, например, выделять в реальности пустотность, чистоту, иллюзорность, игру, это означает созерцать. Обращать внимание на то, что за именем и формой. На что бы мы ни обращали внимание, то мы начинаем видеть. Очень сложно, конечно, обращать внимание, если человек тренировался обращать внимание на одни вещи, у него сформировался багаж огромный, опыта, как это делать. А ему говорят, а вот тут трая санкальпа, а вот тут чистое видение. Какое чистое видение? Какое трая санкальпа? О чем вообще это? Так? Он просто не понимает, о чем речь, у него не сформированы нейронные структуры и механизмы. Но постепенно, если он тренируется, он начинает понимать закономерности, как внимание вычленяет новую реальность, и все больше и больше вкладывая внимание в практики, он начинает понимать, о чем речь. А старое внимание постепенно начинает вытесняться. Вот так работает механизм очищения ума и пробуждения. И джняна-йога — это обращение внимания на Брахмана и не обращение внимания на майю. Это если просто выразить словами. И когда у ученика какие-либо сложности или заблуждения, гуру говорит, не обращай внимания, то есть не отдавай этому свое внимание. Обращай внимание на Брахмана. Когда мы так делаем, и если мы умеем так делать, постепенно наша карма растворяется. Но это надо повторять постоянно, и на это делать постоянно. И какая ошибка начинающих практикующих? Они постоянно обращают внимание не на то, что надо. И запутываются в этом. И наоборот, они забывают обращать внимание на то, что надо, на самое главное, на Брахмана. И задача гуру — постоянно напоминать об этом, постоянно возвращать. До тех пор, пока ученик сам не обретет такую способность всегда и везде смотреть на Бога, обращать внимание на Брахмана. А на то, что Брахманом не является, не обращать сильно внимания. Акт внимания вычленяет из реальности тот ее срез, тот ее аспект, который соответствует намерению, вложенному во внимание. И когда мы вычленяем этот срез реальности, это становится нашей судьбой будущей, нашей кармой, и нам придется нести ответственность за тот срез реальности, который мы вычленили. Какую ответственность? Нам придется ее проживать. Она становится нашим миром будущим, нашим телом и нашими связями и отношениями. В каком-то смысле наше внимание призывает энергии того мира, которая, какая санкальпа вложена в это внимание. Итак, внимание является ключевым моментом на пути освобождения. Освобождение означает стать внимательным к Брахману, к Богу. Обрести внимательность к Богу очень сложно, потому что Бог — такой объект, который сначала не приковывает внимание. Очень тонкий, неуловимый, не имеет имени, формы, никто не чувствует развлечения. Например, обратить внимание на кино, на что-то, новости, сплетни, слухи, на что-то развлекательное очень легко. Прекрасные образы или музыку. Обратить внимание на Брахмана очень сложно. Без качеств, без форм. Где его искать? Как на него обратить внимание, если он не видим, не слышим, не обоняем? Даже если мы слушаем некоторое время лекцию, то потом мы идем и больше обращаем внимание на что-то конкретное. Так устроена наша энергия, наша душа. На мурти, может быть. На философские концепции, на людей и других. Но очень сложно удерживать все время внимание на Боге. Потому что Он дает еще мало вдохновения. Мы не настолько чувствительны к Его милости. Вот говорят, милость. А где она, эта милость? Многие такие вопросы задают, потому что нет чувствительности, сложно распознать. И вопрос очищения — это вопрос развития чувствительности и вопрос направления внимания. И когда мы научились направлять внимание на Бога и развили чувствительность, мы начинаем понимать, да, Бог – это счастье, Бог – это милость. Возможно держать на нем внимание с утра до вечера. Мы становимся самодостаточными созерцателями садху, потому что мы как бы напрямую подключаемся к Богу. И вот тогда наступает очень интересный период практики. Период боли проходит, период достижения начинается. Период боли – это когда мы не знаем, как подключать внимание, направлять. И когда нет вдохновения от этого, а есть только своя карма, и приходится терпеть, проявлять волю, и терпеть, и неизвестно, когда это кончится все. То такой период боли бывает. Но период достижения — это когда мы соприкасаемся с божественной милостью. И мы чувствуем, вот это счастье, оно всегда было, но я не понимал его, не видел, не чувствовал. Теперь оно есть, я вижу его. Есть еще третий период — это период подношений. Когда благодать начинает проявляться как заслуги, как проявление ситх, оказание внимания, уважения, даже искушения могут быть разнообразными энергиями заслуг. Период получения даров от божественной милости и благодати. Но он следует после периода достижения, не ранее. Итак, научиться правильно обращать внимание на Бога — это и есть искусство созерцания, нидидхьясаны. В нидидхьясане мы должны так установить свой ум, чтобы вычленять Бога при любых ситуациях, обстоятельствах, чтобы памятовать о нем, никогда не забывать. Ходим мы, стоим, спим, лежим, работаем, едим или разговариваем. И научиться обращать внимание на Бога, при том, что часть нашего сознания функционирует обычным образом, то есть разговаривает, выполняет какую-то работу, задачу. Это и есть искусство нидидхьясаны. Самоосвобождение означает, что задействованы два потока внимания. Первый поток внимания – обыденный, мирской, связанный с материальными объектами, а второй поток внимания – на Бога. И поток внимания на Бога – это и есть наше усилие в нидидхьясане. А поток обыденного, двойственного внимания – это и есть тенденции сансары. И самоосвобождение заключается в том, чтобы сделать поток внимания нидидхьясана, обращенный на Бога, главным, старшим и доминирующим. А поток, обращенный на обычные объекты, двойственный поток внимания, сделать непривязанным, как бы скользящим, ни за что не цепляющимся, быстро втягивающимся в главное внимание и подчиненным главному потоку внимания нидидхьясаны. И тогда у нас как бы есть два видения и два потока внимания. Мирской, обыденный и двойственный поток внимания позволяет нам действовать адекватно в этом мире, оценивать, судить подобно обычному человеку. То есть в этом смысле мы не отличаемся от обычных людей. Мы также видим людей как людей, дома-то как дома, стены как стены, ситуации как ситуации. Ну, только более чисто, более этично, как это подобает садху. Даже в обыденном потоке внимания мы должны держать чистоту и держаться этических принципов. Более гибко. Но все равно это обыденное внимание джаград. Но другой поток внимания, совершенно трансцендентный, это парадоксальный, непостижимый, недвойственный поток внимания к брахману, к тому, что за пределами субъекта и объекта. И когда два эти потока внимания у нас сохраняются, то наша задача — держать трансцендентный поток внимания к брахману, держать нидидхьясану. А тот поток внимания, который устремлен на обычные объекты и действует по законам этого мира, связанный с джаград-бодствованием, сделать подчиненным главному потоку внимания, гибким, не цепляющимся, самосвобождающимся, едва возникающим и едва и быстро растворяющимся. Вот это и есть принцип самоосвобождения. Принцип самоосвобождения означает, что мы пребываем в потоке внимания брахмана непрерывно. А более подчиненный, мирской, так сказать, обыденный ум, обыденный поток внимания мы тренируем таким образом, чтобы он ни за что не цеплялся, чтобы он не делал нас рабом, а чтобы он полностью был подчинен главному потоку внимания. Мы делаем его гибким и служащим главному потоку внимания, ни за что не цепляющимся, не порождающим проекций, надежд, страхов, чего бы такого, чтобы могло нас выбить из главного потока внимания. И вы можете хорошо тренировать себя таким образом, проверяя, есть ли у меня главный поток внимания, обращенность на брахмана, то есть есть ли у меня созерцательная нидхьясана. Если есть, это хорошо. А как насчет второго потока внимания, обыденного, который действует в относительном? Он тоже, конечно, есть. Иначе мы не были людьми. Но вот вопрос, какого он качества? Подчинен ли он главному потоку внимания? Цепляется он или нет? Быстро ли он освобождается? Действует ли он правильно? Не выносит ли он, не цепляется ли он за свои суждения и оценки? Не настолько он рефлексирует, чтобы забирать энергию? Каковы отношения между двумя этими потоками внимания? И тот, кто решает этот вопрос, тот решает большую задачу, он правильно устанавливается в созерцании, проходит манану и устанавливается в нидхьясане. Это соотношение между главным потоком внимания в созерцании и вторичным, второстепенным — это соотношение между умом и природой ума. Природа ума и ее созерцание — это главный наш поток внимания, если мы ведем речь о нидхьясане, неважно какой, ведантической или шиваитской. И сам ум — это обыденный поток внимания, который действует в состоянии бодрствования, джаград. И все ошибки, связанные с этими двумя потоками внимания, они описываются. Например, если в нас нет главного потока внимания в нидхьясане, и мы отвлеклись от созерцания, то что говорят? Что мы потеряли осознавание. И начал доминировать сансарный, обыденный поток внимания, понятийного ума. Говорят, что мы потеряли осознавание в действии. Осознавание в действии означает, понятийный поток обыденного ума захватил, и мы потеряли, мы больше не созерцаем. Главный поток внимания просто прекратился, он просто прервался. Бывает наоборот. Главный поток внимания, трансцендентный поток, связанный с созерцанием, усиливается настолько, что наш обыденный поток обыденного внимания ослабевает. И что тогда происходит? Потеря действия в осознавании или потеря действия в воззрении. Мы перестаем ориентироваться в этом мире. У нас как компас сбивается. Мы перестаем испытывать различающую мудрость. Мы ведем себя неадекватно. Мы неэффективны в отношении. Мы неумело направляем нашу волю. Мы можем стать пляшущими сумасшедшими в лучшем случае. Пребывающими в воззрении. А в худшем вообще заблудиться. Потому что если мы теряем этот поток внимания и не достигли глубокой нидхьясаны, то мы вообще теряем все. Мы и здесь теряем, и там. Почему? Потому что трансцендентный поток внимания нидхьясане, он подпитывается, направляется все-таки потоком обыденного внимания до тех пор, пока просветление не достигнуто. Наш понятийный ум является направителем главного сознания, пока оно еще не достигло глубины. Это единственный островок сознательности в этом мире, который у нас отточен. Что касается высших потоков внимания, пока мы не достигли глубины, и мы не можем на них опираться. Но они как бы, высшие потоки внимания очень неустойчивы и зависят от того, как их направит нижний поток внимания обыденного ума, основанный на концепциях, шастрах, воле, здравом смысле и опыте. Вот это надо хорошо понимать. Поэтому мы говорим «юкти». Логика учения, шастры, изучение шастр. Напротив, когда йогин достигает трансцендентного сознания в нидхьясане, второй поток внимания у него доминирует уже, и он в нем полностью утверждается, расслабляется, он может уже не слишком заботиться об обыденном потоке внимания. Он в любой момент может его добавить ему любую конфигурацию. Существует понятие поведения после просветления или практика после просветления. Например, тот, кто достиг стадии рождения, чтобы углублять свое созерцание, недвойственность, рекомендуется в шастрах разнообразные методы. И эти методы связаны с усилением переживания разных эмоций, энергий, столкновениями с разнообразными энергиями. Например, когда йогин, это называется привнесение на путь. Привнести на путь означает соединить с созерцательным присутствием разнообразные энергии, неблагоприятные ситуации. Например, привнесением на путь считается привнесение страданий, если они возникают. Привнесение энергии при столкновении с разнообразными существами, живущими в местах силы, в горах, в лесах. То есть сильные эмоции считаются в спокойных обстоятельствах невозможно испытать, поэтому йогин должен искать определенные места, где бы ему эти эмоции доставил кто-то. Например, есть множество духов, ждущих садху, чтобы сожрать его, выпить его энергию. Вот. Если садху сильно уверен в себе, он отправляется в такое место с намерением покорить таких духов, связать их клятвами, не вредить и служить живым существам. Если он уверен и готов привнести эти энергии на свой путь. Также считается привнесением на путь разнообразных энергий, связанных с обыденными переживаниями, страдания, наслаждения, искушения, познания. И также один из способов привнесения на путь – практика аватхуты, садхана безумной мудрости. Садхана – преображение клеш в мудрости. Все это разнообразные методы тренировки, они называются привнесение на путь. Привнесение на путь возможно лишь в том случае, когда мы полностью очистили себя, обрели вайрагью, обрели контроль над своими энергиями и умом и способны пребывать в трансцендентном потоке внимания. Если йогин попытается привнести на путь созерцание, страдания, клеши, безумную мудрость или духа в местах силы, не обладая силой созерцания, он просто повредит себе и может загубить свою духовную жизнь. То есть это следует выполнять на уровне не ранее, например, поведения собаки-свиньи, но не на уровне поведения оленя.
Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным сознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечки, ни подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия. Ему поклоняются только самоосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознание. Делая то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Так достигается освобождение.
Так, во всех аспектах жизненного восприятия знать свою истинную природу. Как минимум, это означает пребывать в настройке на одну из санкальп. Если естественное состояние не открыто, то такая настройка необходима. Например, если вы практикуете трая-санкальпу, то вы пребываете в видении мира как сна, в атма-вичаре и пространстве одновременно. И находясь в этом состоянии, вы смотрите, но вы смотрите из состояния тройной санкальпы. Вы обоняете, осязаете, вкушаете или слышите, но вы все время созерцаете, сосредотачиваетесь на чувстве «я» подобном небу и медитируете на иллюзорность. Учение девяти самоосвобождений исчерпывает все активности, которые может проявить тело. Три активности тела, три активности речи, три активности ума. Каждый из них делится еще на пять в соответствии с пятью силами творения, поддержания, разрушения, сокрытия и благословения. Таким образом, 9 умножить на 5 – 45 типов активности. Если мы поддерживаем созерцательное присутствие на фоне всех 45 видов активности, которые присущи каждому человеку, и если созерцательное присутствие не ослабевает и проникает во все 45 видов активности, то все наши кармы тела, речи, ума неизбежно очищаются. И мы должны так действовать, чтобы не отвлекаться во время этих 45 видов активности.
Медитация есть подношение. Это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Самоосознание, обретенное в процессе медитации, — прекрасный цветок. Воистину, все это направлено на истинную медитацию. Высшего Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний невежда, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову. Если ты можешь медитировать 101 секунду, польза такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. Если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве. Это есть высшая йога, высшая служба и высочайшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, демоны и все другие существа. Однако это все еще внешнее поклонение.
Когда речь идет о медитации, о созерцании, сначала возникает такое ощущение, что коль медитация происходит все-таки не снаружи, а внутри нас, и созерцание происходит внутри нас, что это о нас самих, что это касается нас самих, то есть нашей психологии, нашего ограниченного «я», что речь идет о нашем эго, которое должно созерцать или медитировать, что это разновидность некой утонченной психологии. Однако все дело обстоит наоборот. Когда речь идет о медитации и созерцании, несмотря на то, что они внутри нас, речь идет не о нас. Речь идет о Боге в нас, а это не одно и то же. И распространенная ошибка многих созерцателей, медитаторов, особенно следующих пути недвойственности, это скатывание такой в субъективизм низкого пошиба, в эгоистичный субъективизм. Коль это все внутри меня, значит, это про я. А я — это, конечно, эго, ахамкара, медитирующее, но все равно эго. Тогда Бог не важен, а вот я важен. Но ведь говорится «высшее я», «ты будь тем-то» и так далее. И очень большой всегда неосознанный такой соблазн, всегда отождествление идет, что «я» приписывается своему эго. «Высшее я», медитация, нидхьясана и прочее. Но речь совсем о другом. Речь идет о Боге, который за пределами «я» и за пределами 5 оболочек. Несмотря на то, что Он внутри нас, но речь идет не о нас как оболочках, не о нас на том уровне отождествления, а речь идет о том нас, который мы не знаем. Конечно, всегда речь о нас, но на самом деле речь о Боге. Бог — это мы, но это тот мы, которого мы еще в себе не знаем. Это не тот мы, который мы знаком себе. Мы себе знакомы, в общем-то. Каждый из нас считает, что мы сами знаем себя, так? Мы видим свое тело, знаем, думаем, это я, ну я знаю себя. Мы чувствуем свою прану и также знаем свою психологию, знаем ход своих мыслей, знаем свои желания в тонком теле. Мы примерно считаем, думаем, что мы знаем самих себя. Но когда речь идет о созерцании, о медитации, речь совсем не об этом, а речь о том, кого мы не знаем. И речь о Боге. О нашем подлинном субъективном осознавании, с которым мы вообще себя даже и не думали отождествлять, и не подозревали даже. И вот это подлинное субъективное божественное осознавание — это совсем другое. Это другое, чем субъект, а как ахамкара, как эго, с которым нам привычно себя отождествлять. Это нечто совсем другое. И когда это мы понимаем, то панчакоша вивека, самоотдача, смирение, чистое видение и садхана, самопоклонение решаются сами собой, возникают сами собой, потому что непонимание этого не позволяет постичь истинную нидхьясану и выполнять настоящее созерцание, поскольку если манана не была выполнена осмысление, у нас постоянно есть сомнения, и мы постоянно поклоняемся в себе, но не тому, даже с помощью созерцания. Когда же все эти сомнения устранены, что это не касается меня, а это касается Бога во мне, того, которое я не знаю, с которым я еще себя никогда не отождествлял, наконец-то мы выходим на правильную, верную, прямую дорогу Нидхьясаны. Чистое видение зарождается естественным образом, и другие аспекты созерцания.
Бог продолжил. «Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении Высшему Я, что есть лучший просветитель и освободитель. Оно принадлежит к понятию постоянной медитации. Стоишь ты или идешь, спишь или бодрствуешь во всех своих действиях. Ты должен ощущать высшее сознание, находящееся в сердце, которая является причиной всех видоизменений внутри себя. Ты должен поклоняться проявленному сознанию или самоосознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле».
Обнаружение этого субъективного божественного «я», не имеющего никакого отношения к нашему обыденному «я» и к пяти оболочкам, и есть манана. Нидхьясана означает, что мы его обнаружили и теперь держимся только его. Это значит, что мы правильно настроились, правильно попали в цель. До тех пор, пока мы его не обнаружим, наша медитация будет не очень эффективной или вообще бесплодной. Например, мы пребываем в состоянии отождествления оболочек и хотим их просветлить, и мы как-то хотим, чтобы в них проявился божественный свет, недвойственная мудрость, а им это не свойственно. Это подобно тому, как вы купили осла и хотите, чтобы он скакал, как очень быстрая лошадь. Это невозможно. И вы стремитесь выжать из этих пяти оболочек какой-то опыт недвойственный и надеетесь, что он когда-нибудь будет и что он вас когда-нибудь освободит. А из этих пяти оболочек вы ничего не выжмете. Это как из картофельной ботвы, но вы не можете ничего приготовить. Вот. Когда же вы понимаете, что ваше высшее божественное «я» — это то, что отдельно от этих пяти оболочек, оно им не принадлежит, и вы его не знаете? Вы понимаете, что вот ваше высшее «я» может обладать бесконечным светом, и вы не знаете, как оно может обладать, оно не в вашей власти. И тогда внезапно в медитации этот бесконечный свет сам открывается. И вы чувствуете, что вы не предполагали, что вы так можете, вы так не могли бы. А вот оно может. И оно само естественно открывается. И внезапно этот опыт приходит. Но он не приходит как результат усилий вас в оболочках, он приходит как нечто спонтанно случающееся, как акт милости, который даже вы не заслуживали и не могли даже думать, что это возможно. Когда мы начинаем в медитации искать это высшее божественное «я», мы уже не ограничены своими оболочками. И научиться в каждой медитации выходить за свои оболочки и в каждом созерцании медитировать не на собственное психологическое «я», а на трансцендентное, которое мы не знаем, и которое безгранично, и на которое невозможно наложить никакие ограничения, это искусство Нидхьясаны. В Нидхьясане нельзя сказать уже, что мы созерцаем. В Нидхьясане созерцает сам Шива через нас. А мы в процессе этого осознаем это и сдаемся. В истинной медитации нельзя сказать, что мы медитируем. В медитации Шива медитирует внутри нас.
Этому внутреннему разуму надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в этом потоке жизни и ее ощущений, После того, как искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему разуму самоосознанием. Бога можно ощущать таким образом. Он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы. Он есть разум, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее осознание. Он есть дыхание. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанные ощущения. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать, и является тем, кто совершает все действия, ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя.
Oh.